«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в студии. Еще раз, Генри, приветствую.
Здравствуйте.
95-95-91-2. У нас есть дозвонившийся. Сейчас мы возьмем звонок. Единственное, что напомню про телеграм-канал, радио «Спутник», про ВКонтакте и про Рутюб. У вас тоже есть возможность задать вопрос Генри Тиграновичу. Говорим про цивилизацию. Мы вот так сказать в первую... Про цивилизации. Не цивилизацию, а цивилизации. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились?
Добрый вечер, да. Меня зовут Владимир Викторович, Петербург.
Да, здравствуйте, Владимир Викторович.
У меня вопрос как раз по поводу того, что обсуждается, по поводу цивилизации. Вы знаете, я позволю себе не согласиться с уважаемым Генри Тиграновичем насчет того, что вот цивилизация... у нас такие разные, там и мусульманские, и христианские... Мне кажется, что все-таки есть основополагающий принцип, который лежит в основе нынешней нашей цивилизации. Потребительская цивилизация, можно так ее назвать, потребительское общество. И главный, один из главных системных принципов, ее системообразующих, это принцип конкуренции. А вот другая цивилизация, о которой мы тут в Питере мечтаем, это цивилизация, которая основана на принципе сотрудничества. Понимаете, вот был эскиз этого принципа соцсоревнования, согласитесь. Это не была конкуренция, все люди враги, совсем нет. Вот. И второй момент важный, хотелось бы пояснить чуть-чуть с вашей помощью. Вот глобализм, там, глобализм, а ведь по сути глобализм, это же была интеграция глобальная. То есть когда страны интегрировались, экономики, коммуникации и все такое прочее. Да? То есть как можно глобализм от интеграции отделить?
Хороший.
Ну, он следствие, да. Вот такой у меня двойной вопрос. Все-таки цивилизация нынешняя, китайская, другая, они все основаны на принципе конкуренции. И, кстати, российская тоже. Можно один маленький пример, банальный. Приходим в аптеку за лекарствами. И что аптека? Аптека пытается продать как можно выгоднее для себя лекарства, а не помочь человеку конкретному. Это каждый из нас прекрасно уже понял. Все, спасибо большое.
Да. Спасибо большое. Хорошие вопросы.
Да, отличный вопрос. И, как всегда, из Санкт-Петербурга. Меня это радует. Значит, у нас очень высококультурные дискуссии, если нас так слушают в Питере. Первый вопрос. Значит, можно ли назвать современную цивилизацию цивилизацией потребления? Я думаю, что нет, потому что именно под критерий цивилизации она просто не попадет, потому что цивилизация на то и цивилизация, что она основана на более глубинных, на более глубинной аксиологии, то есть на более глубинных ценностях, которые в первую очередь являются религиозными, потому что они более устойчивые. Понимаете, 2000 лет, скажем, христианских ценностей, которые формировали социум, его отношение к окружающей действительности, жизни, смерти, взаимоотношения между людьми, организации их совместной жизни, они слишком глубоки для того, чтобы их можно было перебить поведенческими паттернами, которые навязываются вполне конкретным, очень опасным таким современным обществом потребления, которое меняет человека, безусловно, но не меняет сути его отношения к окружающей действительности. Ярким примером этому является то, о чем говорит наш слушатель. Он говорит, вот смотрите, значит, Запад модель основана на конкуренции, а я бы хотел, чтобы она была основана на сотрудничестве. Это потому, что вы представляете православную цивилизацию, которая основана на идее симфонии, гармонии. В этом суть православия заключается и православной цивилизации. А наши коллеги Запада представляют западную цивилизацию, которая даже в эпоху католицизма сочетала в себе постоянную конкуренцию, скажем, между духовной и светской властью. Вся история западной цивилизации — это конкуренция между папой римским и монархами, между различными орденами и гильдиями внутри католической церкви. А уж протестантизм, который построен на этой идее, это вообще ярчайшее,
на индивидуализме, да?
На индивидуализме и на конкуренции, как средстве выявления наиболее способных. Там, и так
а
далее.
Значит, наиболее любимым Богом. Да,
да, конечно. Да, да. Это вот мы очень часто просто не хотим искать более глубинных причин вот этих явлений. И из этого вытекает ответ на второй вопрос. Наш слушатель спрашивает, говорит, ну ведь глобализм был основан на интеграции. Это на самом деле, если не противоположный, то в любом случае очень сильно отличается отличающиеся друг от друга два явления. Потому что глобализм в том виде, в котором он сложился, да, изначально он оставлял впечатление, что это взаимопроникновение культур, что это взаимообогащение культур. В действительности это был механизм распространения одной культуры на все остальное человечество. Глобализм не про то, что возникнет одна большая культура, сочетающая в себе традиции, ценности из различных культур. Нет, это распространение современной версии западной культуры на различные государства. И вы же вот привели такой классный пример, что вы говорите, в Афганистане до прихода талибов самый востребованный фильм – это там «Чудо-женщина». И, конечно, там, я не знаю, где-нибудь в Уругвае люди с радостью смотрят сериал «Друзья», а в африканских странах, может быть, нереально популярна группа AC/DC. Это все формы. А суть сводится к тому, что благодаря доминирующему положению, скажем, английского языка, которым вы должны владеть для того, чтобы быть конкурентоспособным. Соответственно, вы будете смотреть фильмы на этом языке, слушать музыку, скорее всего, на этом языке. Благодаря, безусловно, суперкачественной индустрии по производству и кинематографа, и музыкальных клипов, и чего угодно, конечно, человечество оказывается очень сильно погружено. Я сам не являюсь поклонником, допустим, американского кинематографа. Там отдельные фильмы за последние там, 20 лет могли вызвать мой интерес. Mm-hmm. Мне там больше нравятся немножко другие фильмы. Но в мировом масштабе мы понимаем, что в совокупности такую кассу не соберет никто. Ну вот корейский кинематограф сейчас набирает популярность. Да? Но в целом это все способ распространения одной большой культурной парадигмы на все человечество. А вот интеграция — это как раз признание культурных границ друг друга, мы понимаем, понимаете, глобализм этого не признает. Он говорит, границ быть не должно вообще. Своего собственного быть не должно вообще. Должно быть одно единое. А это единое, это то, где находится центр принятия решений, главное. В случае с интеграцией мы говорим о том, что границы должны быть. Уважение друг к другу должно быть. Взаимообогащение с радостью, если у вас здесь что-то, что нам понадобится, что-то, что нам нравится, что нам интересно, почему бы и нет? Ровно так же, если вам что-то нравится у нас, пожалуйста, мы готовы с вами делиться. Но не уничтожать существующее во имя того, чтобы, значит, отпали границы, у нас была единая такая сущность у всех.
Интересно, есть еще звонок 95-95-91-2. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня слышно?
Да, вас слышно, хорошо. Как вас зовут?
Из Питера. Александр, звоню к вам не из Питера, звоню к вам из города-героя Мурманска.
Прекрасно, да.
Да, и вопрос у меня вот такой. Я тут решил почитать про предпосылки там, экономические, идеологические фашизации некоторых стран в межвоенный период, между Первой и Второй мировой. Очень интересно, ну, чтиво. Много для себя нового открыл. И знаете, я сразу стал немного побаиваться, потому что, мне кажется, учитывая то, что сейчас делается с Европой, с ее деиндустриализацией, ну, скажем так, ну, в общем, вы понимаете, о чем я, да? И мне кажется, что есть такой риск повторной этой фашизации этой самой Европы, и в связи с этим, мне кажется, тем, кто находится в статусе беженцев или каких-то, может быть, потомков беженцев, в том числе и наших русских, российских, не стоит ли им вообще подумать о том, чтобы побыстрее как-то переехать в свои страны?
Да, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Да. 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте начать. Кризис может ли привести к фашизации?
Интересный вопрос очень. Я думаю, что помимо тех признаков, о которых говорил наш слушатель, даже достаточно просто посмотреть на результаты выборов в этих государствах и понять одно. Вот там с 45-го года существовали достаточно предсказуемые системы, в которых правящим партиям зачастую удавалось купировать все политические риски внутри собственных партий. Ну, допустим, вот опять случай с Италией. Есть христианско-демократическая партия. У нее внутри два крыла. Более левое и более правое. И вот как только население устало, на следующих выборах левое крыло выдвигается вперед. Говорит, нужно больше тратить на социальные выплаты, и пенсии выше должны быть, еще что-то. Как только от левых устали, приходит правое крыло, которое концентрируется на поддержке бизнеса, предпринимательства и прочих вещей. Затем система эта разваливается, мы получаем два уже открытых полюса, левый и правый, которые друг с другом соревнуются. В современных условиях этой системы больше нет. Ее нет в большинстве европейских стран, потому что на арену выходят принципиально новые силы, которые до этого либо не существовали, либо были маленькими маргинальными силами. Почему так происходит? Потому что основные партийные силы не способны больше отвечать на запросы населения. Вот когда в Европе голосуют за правых и таких более, ну, если не ультраправых, то близкие к ним силы. Когда населению страшно. Мы видим, что, как правило, когда население не боится, оно чаще всего голосует за левых. Потому что этот электорат – это не данность. Это не то, что вот если люди за левых, то они всю жизнь голосуют за левых. Они на муниципальных выборах могут за левых быть, на национальных – за правых, на выборах в Европейский парламент вообще могут за популистов голосовать. Это вполне нормальная для них практика. За правых голосуют обычно, когда страшно. И мы понимаем, что вот на эти страхи, скажем, нелегальной миграции, высокого уровня преступности, вот этого совершенно ненормального наступления обезличенного либерализма и глобализма, на все эти вызовы традиционные силы сегодня ответить не в состоянии, потому что они либо боятся называть вещи своими именами, либо пытаются делать это все в такой красивой светской упаковке, которая подходила для этих целей, там, может, в начале 90-х, но точно не сегодня. И так как политика не терпит, как и ничто другое в природе, вакуума, мы видим то, что произошло, скажем, в Германии. Вот была правая партия, да, ХДС. Меркель начала ее постепенно сдвигать в центр, потому что считала, что ее задача должна быть не увеличивать собственный электорат за счет того, что давайте распространять наши ценности, убеждать людей, что то, что мы говорим, это правильно. Она видела, что количество таких людей сокращается. Нет, она решила, что ее задача охватить большее количество людей. То есть не менять предпочтения населения, а менять собственную позицию для того, чтобы понравиться большему количеству людей. В итоге с ее сдвижением в центр на правом фланге появилась новая сила, альтернатива для Германии, да, которая заняла эту позицию. То же самое было и с христианскими демократами в Италии. Когда стало понятно, вот впервые, если не ошибаюсь, в 70-е годы, во время референдума по разводам, христианская демократическая партия увидела, что, как говорили в Советском Союзе, они не знают страны под собой. То есть они вообще не знакомы с собственным обществом, потому что оно проголосовало за право на развод. Хотя католики были уверены, что население-то католическое, оно будет выступать против. И то, что они делали после этого, они пытались не увеличить число католиков в стране или число своих сторонников, они пытались поменять собственную партию для того, чтобы охватить чуть-чуть побольше людей с левым настроем, чуть-чуть побольше либералов. И в итоге уничтожили собственную политическую силу, и все голоса католиков в итоге отошли к кому? Сильвио Берлускони. Ну, это же, в общем-то, парадоксально, но вот именно он смог, создав партию, на себя скоординировать и вокруг себя объединить голоса католического населения страны. И поэтому в данной связи, конечно, если эти силы будут продолжать говорить мантрами либерального общества, будут продолжать говорить политическим языком либерализма и так далее, то это закончится не тем, что население будет выбирать одного из них. Нет, в условиях этого вакуума население либо сразу же проголосует за первую же маргинальную силу, которая выдвинется на ближайших выборах, либо если ее не будет, ее не пустят, то там произойдет просто взрыв, потому что если у населения есть такие предпочтения, но никто из политических игроков не в состоянии обслуживать вот эти настроения и эти запросы, тогда политическая система перестает обладать стабильностью и уже уступает место, и в том числе бывают и революции, и перевороты. И, конечно, в такой ситуации в первую очередь население будет искать ответы у тех сил, которые будут обещать им порядок, безопасность, защищенность, а это, как правило, правые. Именно они будут идти с этими лозунгами. Поэтому у того, что говорит наш слушатель, вполне есть право на существование в случае, если в традиционных политических системах изменения не произойдут. Мы видели, что они, вот, допустим, в случае с Италией, они произошли. Такая сила, как Лига, она сейчас называется Лига, в 90-е это была Лига Севера. Почему? Потому что она требовала отделения Падании, это север Италии, создания независимого государства. И, понятно, это всегда была маргинальная сила, в лучшем случае 10-11% набирала. Но это максимум просто исторически для него мог быть. А со временем она превратилась просто в Лигу и стала националистической партией в Италии. И начала обслуживать вот голоса тех людей, которые хотели видеть правых во власти. И Сальвини стал лидером скажем так, для всех итальянцев, которыми двигало вот это желание сильной, суверенной Италии. Он ставил перед собой такую задачу. И это много где может произойти еще.
95-95-91-2. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Константин Николаевич.
Пожалуйста.
Я как раз из Санкт-Петербурга.
Прекрасно, да.
Отлично.
Вот, который действительно вас внимательно слушает, Генри Тиграновича.
Спасибо.
Вот, с глубоким уважением, но не соглашается. Насчет чего? Насчет того, что наше общество современное, ну, если так обобщать, да, цивилизация, не является потребительской. Ну вот смотрите, капитализм, да, который сейчас фактически царит везде, и у нас в том числе, он ведь основан на получении прибыли. Прибыль получается за счет потребления. Значит, чем больше прибыли хочет человек получить, тем больше хочет он, чтобы потребили его товаров. Поэтому, безусловно, те, кто заинтересованы в увеличении прибыли, они заинтересованы в увеличении потребления. И здесь мы видим, что даже такие, да, консервативные религии, они сдают позиции. То есть я так понял, вот, Генри Тиграевич, вопрос мой в чем, да? В том, что вы надеетесь, что религии уберегут, да, цивилизацию вот от этого вышедшего из-под контроля потребления. Но религии сдают позиции. Ведь, смотрите, вот Индия, она долго держалась, да, в своем индуизме. И сейчас одна из передовых капиталистических стран. Китай то же самое. Да, они там подумывают, как сдать назад, да, китайцы. Но это большой вопрос, удастся ли им. В мусульманских странах последнее, чтобы...
Да, пожалуйста, да-да-да, коротко.
Да, да, в мусульманских странах был запрещен, да, судный процент. Разрешили, небольшой, но разрешили. Хотя изначально это считалось смертным грехом ростовщичества. Вот как вы видите все-таки перспективу вот борьбы с этим потребительством?
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Вот какие мы, да, просто восторг они слушали, да?
Да, очень, да, гордимся этим. Спасибо за прекрасный вопрос. В действительности наш слушатель немножко не в том русле понял то, что мы говорили. Речь не о том, что современное общество не является обществом потребления, а является воплощением религиозных доктрин. Это разные вещи совершенно. Современное общество является обществом потребления, потому что в большей части стран современного мира существуют капиталистические системы, в действительности основанные на потреблении. Но цивилизация от этого они не становятся, потому что в истории, скажем, нашей страны был 70-летний период, когда она строила коммунизм и была движима заветами марксизма-ленинизма, да. Но при этом тот же Тойнби, описывая нашу страну, говорил, что это страна православная в период, когда она, в общем-то, была воплощением, да, да, атеизма. Да. Но он понимал, что можно сколько угодно распространять светские учения, но религиозные и социальные нормы в обществе оказываются сильнее. И наша страна этому лучшее доказательство. Потому что как только началась Великая Отечественная война, Сталин, обращаясь к населению, использовал вполне себе православные, да, термины, возрождал там эти традиции.
Братья и сестры, да.
Да, и большая часть ритуалов сакральных, коммунистических в нашей стране очень сильно напоминали православные аналоги, существовавшие до этого. Что касается того, что связываю ли я надежды с религиями в том, чтобы спасти цивилизацию, вот это очень большая ошибка, когда мы говорим про цивилизацию одну единственную. Это как раз западное толкование цивилизации. Это то, что римляне подразумевали древние под цивилизацией. Они говорили, что есть цивилис, это то, что подобает гражданину. И есть цивилизация, это когда вы что-то приводите в соответствие с гражданским. Кто граждане? Римляне. А кто все остальные? Это варвары. Поэтому есть одна цивилизация и много разных варваров. И необходимо этих варваров привести к цивилизации. Мы под цивилизацией имеем в виду совершенно другое. Речь идет о том, что цивилизации – это разные общности людей, которые основаны на совокупности культурных ценностей, в первую очередь религиозных, потому что они наиболее устойчивые в сравнении со всеми остальными. И, конечно, в некоторых цивилизациях религии будут уходить с арены и будут терять свой вес в этом обществе, и вместе с ними будут уходить наиболее устойчивые ценности, которые в этих обществах есть. И впоследствии эти цивилизации будут просто погибать, потому что ничто не может прийти на смену религиозным ценностям, если мы будем говорить о степени их устойчивости. Все, что устанавливает человек, почему авраамистические религии такое сильное влияние оказали на свои социумы? Потому что все, что установил бы человек, вот вы могли выдвинуть шикарную концепцию, которая бы мне очень понравилась, через 50 лет пришел бы другой ведущий, начал бы с вами спорить дистанционно, вы бы уже не ответили, и он бы оспорил, подверг бы критики, пересмотрели бы эту позицию. В случае с авраамистическими религиями они все основаны на идее о божественном откровении и на том, что эти правила поведения придумали не Моисей, Иисус, пророк Мухаммед. Да, они были ниспосланы им свыше, и именно по данной причине никто их поменять не может. Никто не может сказать, нет, знаете, Моисей ошибался, он там не то услышал, имел в виду совершенно другое. И именно поэтому на протяжении уже 2000 лет они обладают таким большим влиянием на социумы. Значит ли это, что они всегда будут обладать таким влиянием? Нет, вполне вероятно, что в какой-то момент они уйдут со сцены. Но тогда, в соответствии с цивилизационной теорией, будут уходить со сцены и сами эти цивилизации.
Тут хочется про цивилизации продолжить этот разговор, так сказать. Да, есть еще тема, да? Но есть тема, да. Классно же, когда там, так сказать, мы берем лучшее, трансформируем, накладываем на собственные традиции и получаем нечто новое, да. И получаем некий прогресс в этом новом, да, как Китай. Но прекрасно, да. Все уживается. И коммунизм, и даосизм, вообще все уживается. И капитализм, все уживается, все прекрасно, страна развивается. Но мы видим, что в часть консервативного общества и у нас в стране, и в других странах, но как бы выступает в качестве проводника антипрогрессистской идеи, да? Угу. То есть вообще на полном отторжении. На полном отторжении. Это, в свою очередь, там, встречает негодование у части общества, которые заражены там либеральной идеей, для которых там фетиш – это да. Важная составляющая жизни. И получается совсем плохие процессы столкновения этих двух...
100% согласен с вами, и всегда нужно идти по срединному пути.
Благородному, да?
С одной стороны, безусловно, все, что может сделать жизнь человека у нас в стране или в любой точке мира лучше, и все, что может помочь ему преодолеть какие-то болезни или помочь ему получить образование доступное и так далее, это все прекрасно, зачем от этого отказываться. Но с другой стороны, прямой связи между тем, чтобы у человека был, скажем, сотовый телефон с интернетом там 5G и легализацией прав трансгендеров, я не вижу, я не знаю, какая связь между этим. Я не знаю, почему ребенок должен в 5 лет выбирать себе один из 43 видов гендеров, и каким образом это связано, с борьбой против онкологии. Какая связь между двумя этими вещами? Да никакая. И ровно таким же образом это логическая ловушка, в которую нас заводит. Нам говорят, видите, они создали iPhone, значит, необходимо легализовывать однополые браки. Но это абсолютный бред, никакой связи между двумя этими явлениями совершенно нет, ровно таким же образом, как и то, что многие достижения других цивилизаций, технологические, какие угодно, ими можно пользоваться совершенно никак, не нарушая основополагающих культурных, фундаментальных основ своего общества.
Минута. У нас завтра выборы, 8 ноября в Америке.
По этому поводу? Если нас сейчас услышат в Америке, что у нас завтра выборы в Америке.
У человечества. Все с нетерпением. У нас тоже, в общем-то, информационное поле переполнено.
Пойдем голосовать завтра. Сообщения.
Просто будем есть попкорн и наблюдать, как они там...
Так.
Да, но кто, с вашей точки зрения, республиканцы подвинет?
Я думаю, республиканцы выиграют, и после этого Байден будет, что называется, хромой уткой, когда оставшийся, да он и так еле ходит в прямом смысле слова, а в переносном он еще и станет хромой уткой, то есть он будет уходящим президентом, у которого нет большинства в Конгрессе, и, я думаю, нас ждут интересные времена.
А тема Украины поменяется в связи со сменой в Палате представителей?
Стратегически, я думаю, нет. Фундаментально, я думаю, нет. Но в плане интенсивности и в плане...